Глава 13. Прибытие Эркюля Пуаро. Я думаю, что никогда не забуду, как я впервые увидела Эркюля Пуаро. Право же, я привыкла к нему потом, но вначале была потрясена, и, думаю, любой на моем месте ощутил бы то же самое. Я не знаю, чего я ожидала, скорее всего, что-то очень похожее на Шерлока Холмса. Высокий, энергичный, с тонким умным лицом. Само собой, я знала, что он иностранец, но не ожидала, что он уж такой иностранный, если вы понимаете, что я имею в виду. Когда бы вы его увидели, вы бы просто рассмеялись. Он как будто сошел со сцены. Таких чаще встретишь на карикатурах, чем в жизни. Начну с того, что ростом он был не больше 5,5 футов. Я бы сказала, необычайно толстый маленький человек, довольно пожилой, с огромными усами и головой, словно яйцо. Он выглядел как парикмахер из комической постановки. И это был человек, который собирался найти убийцу миссис Лейднер. Видно, на лице моем в какой-то степени отразилось разочарование, потому что он тут же, со странным огоньком в глазах, спросил меня: «Вы недоброжелательно принимаете меня, месьеур, сестра моя. Вспомните, пудинг испытывается, когда вы его едите». Я полагаю, он хотел сказать, чтобы узнать, каков пудинг, надо его попробовать. Да, это довольно верная поговорка, но не могу сказать, чтобы я испытывал к нему особенное доверие. Доктор Райли привез его на своей машине после ленча в воскресенье, и первое, что он сделал, это попросил всех нас собраться. Мы собрались в столовой за столом. Мистер Пуаро сел во главе стола, доктор Лейднер по одну сторону от него, доктор Райли по другую. Когда все были в сборе, доктор Лейднер откашлялся и, запинаясь, заговорил своим мягким голосом: «Я полагаю, вы все слышали об Эркюле Пуаро. Он проезжал сегодня через Хассаньех и весьма любезно согласился прервать поездку, чтобы помочь нам. Полиция Ирака и капитан Мейтленд, я уверен, делают все от них зависящее, но есть обстоятельства в этом деле». Он сбился и бросил умоляющий взгляд на доктора Райли, которые могут представить затруднения. «Гладкая бывает не только бумага, но есть же еще овраги, не так ли?» — сказал маленький человечек во главе стола. «Как? Он даже не умеет правильно говорить по-английски?» «Ой, его надо схватить!» — закричала миссис Меркадо. «Не дайте ему убежать!» Я заметила, что глаза маленького человека оценивающе остановились на ней. «Кому, мадам?» — спросил он. «Убийце, конечно!» «Ах, убийце!» — сказал Эркюль Пуаро. Он сказал это так, как будто убийца — что-то вообще несущественное. Мы все изумленно смотрели на него. Он переводил взгляд с одного лица на другое. «Я думаю, никто из вас до сих пор не имел отношения к делу, связанному с убийством». Раздался общий гул согласия. Эркюль Пуаро улыбнулся. «Ясно, вы не понимаете основных положений. Что ж, начнем с того, что есть подозрения». «Подозрения?» — это заговорила мисс Джонсон. Мистер Пуаро задумчиво посмотрел на нее. Мне показалось, что ему нравится мисс Джонсон. Он смотрел на нее и как будто думал: «Вот здравомыслящий и умный человек». «Да, мадемуазель», — сказал он, — «подозрение. Не надо бояться этого слова, вы все на подозрении в этом доме. Повар, бой по дому, судомойка, бой по горшкам и все участники экспедиции тоже». Мисс Меркадо вскочила с негодованием на лице. «Как вы смеете? Как вы смеете говорить подобные вещи? Это отвратительно, это непереносимо. Доктор Лейднер, вы не должны сидеть спокойно и позволять этому человеку...» «Мэри, пожалуйста, постарайтесь успокоиться», — усталым голосом сказал доктор Лейднер. Мистер Меркадо тоже поднялся. Руки у него тряслись, а глаза налились кровью. «Я согласен с этим. Это грубое нарушение закона. Оскорбление...»
«Нет-нет», — сказал Пуаро, — «я не оскорбляю вас, я не оскорбляю вас. Я просто прошу вас а взглянуть фактам в лицо. В доме, где совершено убийство, на каждого его обитателя приходится определенная доля подозрения, и я спрашиваю вас, какие имеются доводы, что убийца пришел со стороны?
«Ну, конечно же, со стороны!» — закричала миссис Меркадо. «Это же логично! Зачем?» Она остановилась и произнесла гораздо медленнее. «Все иное невозможно».
«Вы без сомнения правы, мадам», — с поклоном сказал Пуаро. «Я просто объясняю вам, каким образом следует подходить к вопросу. Сначала я убеждаю себя в том, что все здесь невиновны. Затем я отыскиваю убийцу где-нибудь в другом месте».
«А не потребуется для этого довольно много дней?» — учтиво спросил отец Лавиньи.
«Черепаха, Монпер, отец мой, перегоняет зайца!» Отец Лавиньи пожал плечами.
«Мы в ваших руках», — покорно произнес он. «Убедите себя в нашей невиновности в этом сумасшедшем деле по возможности скорее».
«Так скоро, как только возможно. Моей обязанностью было прояснить ваше положение, чтобы вы не возмущались дерзостью любого вопроса, который мне, может быть, придется вам задать. Возможно, Монпер, церковь подаст пример».
«Пожалуйста, задавайте какие вам угодно вопросы», — серьезно сказал отец Лавиньи.
«Это ваш первый сезон здесь?»
«Да».
«И когда вы приехали?»
3 недели без дня, то есть 27 февраля.
«Откуда вы?»
«Орден Перблан из Карфагена, Белые Отцы».
«Благодарю, Монтер. Не были ли вы знакомы с миссис Лейднер до приезда сюда?»
«Нет, я никогда не видел леди, пока не познакомился с ней здесь».
«Не скажете ли мне, чем вы занимались в момент трагедии?»
«Я работал над таблетками в своей собственной комнате». Я отметила, что у Пуаро под руками был грубый план здания.
«То есть в комнате, что в юго-западном углу, соответствующей комнате миссис Лейднер с противоположной стороны?»
«Да».
«А в какое время вы пошли в свою комнату?»
«Сразу после ленча. Я бы сказал, приблизительно без 20 часов».
«И вы оставались там до какого времени?»
«Почти до 3 часов, когда я услышал, как возвратился станционный фургон и вышел взглянуть».
«В течение этого времени вы покидали комнату?»
«Нет, ни разу».
«И не видели и не слышали ничего, что могло бы иметь отношение к трагедии?»
«Нет».
«В вашей комнате есть окно во внутренний двор?»
«Нет, оба окна выходят наружу».
«Можно было от вас слышать, что происходит во дворе?»
«Не очень хорошо. Я слышал, как мистер Эммот проходил мимо моей комнаты и поднимался на крышу. Он делал это 1 или 2 раза».
«Вы не можете вспомнить, в какое время?»
«Нет. Боюсь, что нет. Я, видите ли, был поглощен работой». Наступила пауза. Потом Пуаро сказал:
«Можете ли вы сказать или предположить что-то, что могло бы внести ясность в это дело? Например, не заметили ли вы чего-нибудь в дни, предшествующие убийству?»
Отец Лавиньи выглядел несколько смущенно. «Это довольно трудный вопрос, мсье», — серьезно сказал он. «Раз вы меня спрашиваете, я должен ответить откровенно. По моему мнению, миссис Лейднер, очевидно, опасалась кого-то или чего-то. Она определенно нервничала по поводу незнакомых людей. Я представляю себе, что у нее были основания для того, чтобы нервничать, но я ничего об этом не знаю. Она меня не посвящала». Пуаро откашлялся и справился в каких-то записях, которые он держал в руке.
2 ночи назад, как я понял, возникла паника по поводу грабежа.
Отец Лавиньи подтвердил это и пересказал свою историю о том, как заметил свет в комнате древностей, рассказал о последующих безуспешных поисках.
«Вы верите или нет в то, что кто-то посторонний был в помещении в это время?»
«Не знаю, что и думать», — откровенно сказал отец Лавиньи. «Ничего не было взято, не тронуто. Это мог быть один из боев по дому».
«Или из участников экспедиции?»
или участник экспедиции. Но в этом случае не было бы причин человеку не признавать этого факта.
Но также мог быть и посторонний человек.
Полагаю, что да.
Возможно ли, чтобы посторонний мог бы где-то прятаться в течение следующего дня и до середины дня следующего за ним?
Этот вопрос был задан не только отцу Лавиньи, но и доктору Лейднеру. Оба они серьезно задумались. «Я думаю, вряд ли это могло быть возможным», — с некоторой неохотой, наконец, сказал доктор Лейднер. «Я не вижу, где бы он мог укрыться. А вы, отец Лавиньи?» «Нет-нет, я тоже не вижу». Оба мужчины, по-видимому, с неохотой отвергали это предположение. Пуаро повернулся к мисс Джонсон.
«А вы, мадемуазель, вы не считаете эту гипотезу вероятной?»
После минутного раздумья мисс Джонсон покачала головой. «Нет», — сказала она, — «не считаю. Где бы он мог спрятаться? Всеми спальнями пользуются, меблированы они скупо. Темная комната, чертежная и лаборатория использовались на следующий день. Нет никаких шкафов и закоулков. Может быть, если слуги были в сговоре...»
«Это возможно, но маловероятно», — сказал Пуаро.
Он еще раз повернулся к отцу Лавиньи.
«Еще один момент. На днях сестра Ледерон заметила, как вы беседовали с посторонним человеком. До этого она видела, как этот человек пытался заглянуть в одно из окон с внешней стороны. Похоже, что он с какой-то целью бродил вокруг».
«Это, конечно, возможно», — задумчиво сказал отец Лавиньи.
«Вы первым заговорили с этим человеком или он с вами?»
Отец Лавиньи ненадолго задумался. «Мне кажется, да-да, без сомнения, он первый заговорил со мной».
«Что он сказал?»
Отцу Лавиньи опять пришлось напрягать память. «Если не ошибаюсь, спросил, не это ли здание американской экспедиции». А потом что-то сказал о том, что американцы нанимают на работу много людей. Я, собственно, его не очень хорошо понимал, но старался поддержать разговор, чтобы поупражняться в арабском. Я считал, что он, как горожанин, должен лучше понимать меня, чем люди на раскопках.
Говорили вы с ним еще о чем-нибудь?
Насколько помню, я сказал, что Хассаньех — большой город, а потом мы согласились, что Багдад больше. И еще, насколько я помню, он спросил, армянский я или сирийский католик, что-то в этом роде. Пуаро кивнул.
«Вы можете его описать?»
Снова отец Лавиньи нахмурился в задумчивости. «Это был человек довольно маленького роста, — наконец сказал он, — коренастый такой, с очень сильным косоглазием и довольно светлой кожей лица. Мистер Пуаро повернулся ко мне».
«Это согласуется с вашим впечатлением?» — спросил он.
«Не совсем», — нерешительно начала я. «По-моему, он был высокого роста и очень смуглый. Он показался мне довольно стройным. Я не заметила никакого косоглазия».
Мистер Пуаро в отчаянии пожал плечами. «Вот и всегда так. Если бы вы работали в полиции, вам бы это было прекрасно известно. Описание одного и того же человека двумя разными людьми никогда не совпадают. Все детали противоречат».
«Я совершенно уверен по поводу косоглазия», — сказал отец Лавиньи. «Сестра Ледерон, может быть, права по другим признакам. Между прочим, когда я сказал «светлая кожа», я просто имел в виду светлый для жителей Ирака цвет. Я ожидал, что сестра может назвать ее темной».
«Очень темная», — сказала я упрямо, — «грязного темно-желтого цвета».
Я увидела, что доктор Райли кусает губы и улыбается. Пуаро вскинул руки.
«Пессон, обойдемся», — сказал он. «Этот слоняющийся незнакомый человек, он может быть важен, может нет. Во всяком случае, он должен быть зафиксирован. Давайте продолжим наше расследование».
Он поколебался с минуту, изучая обращенные к нему лица, потом с коротким кивком обратился к мистеру Рейтеру.
«Ну, друг мой», — сказал он, — «давайте выслушаем вас».
Пухлое розовое лицо мистера Рейтера вспыхнуло румянцем. «Меня?» —
— спросил он. — Да, вас. — Для начала ваше имя и возраст.
— Карл Рейтер, 28 лет.
— Американец, да?
— Да, я из Чикаго.
— Это ваш первый сезон?
— Да, ведаю фотографией.
— Ах, вот что. А вчера в середине дня вы чем занимались?
— Большую часть времени я был в темной комнате.
— Большую часть времени, да?
— Да. Сначала проявил несколько пластинок, после этого установил несколько объектов для съемки.
— Выходили?
— Нет, только в фотолабораторию.
Темная комната сообщается с фотолабораторией.
— Да.
— И таким образом вы совсем не выходили из фотолаборатории?
— Нет, не выходил.
— Вы замечали что-нибудь происходящее во дворе?
Молодой человек покачал головой. — Я не заметил ничего, — объяснил он. — Я был занят. Я слышал, как вернулась машина, и как только смог оставить свои дела, вышел узнать, нет ли почты. Вот тогда я и услышал,
когда вы начали работать в фотолаборатории.
— Без 10 часов.
— Вы были знакомы с миссис Лейднер до того, как попали в экспедицию?
— Нет, сэр, — покачал головой молодой человек. — Я никогда не видел ее, пока не приехал сюда.
Можете вы вспомнить какой-нибудь случай, пусть незначительный, который бы помог нам?
Карл Рейтер покачал головой. «Мне кажется, я вообще ничего не знаю, сэр», — беспомощно сказал он.
«Мистер Эммот?»
У Дэвида Эммота было приятное американское произношение. Он отвечал коротко и четко. «Я работал с керамикой с без четверти час до без четверти три, присматривал за боем Абдуллой и иногда поднимался на крышу помочь доктору Лейднеру».
— Как часто вы ходили на крышу?
— 4 раза, я думаю.
— Насколько?
— Обычно на пару минут, не больше. Но в одном случае, проработав внизу немногим более получаса, я оставался там до 10 минут. Мы обсуждали, что оставить, а что выбросить.
И, как я понял, когда вы спустились, вы увидели, что Бой покинул свое место.
— Да. Я довольно сердито окрикнул его, и он появился из подарки. Ходил сплетничать со своими.
— Это единственный раз, когда он бросал работу.
Я посылал его несколько раз на крышу за керамикой.
— Вряд ли необходимо спрашивать вас, видели ли вы, как кто-нибудь входил или выходил из комнаты миссис Лейднер в течение этого времени, — печально сказал Пуаро.
— Я вообще никого не видел. Никто даже не выходил во двор за те 2 часа, что я работал, — довольно быстро ответил мистер Эммот.
— А как вы считаете, была 1:30, когда вы с Боем отсутствовали, и двор был пуст?
— Что-то около этого. Конечно, я не могу точно сказать. Пуаро повернулся к доктору Райли.
— Это согласуется с вашей оценкой определения времени наступления смерти, доктор?
— Да, — сказал доктор Райли. Мистер Пуаро потрогал свои большие закрученные усы.
«Я думаю, мы можем принять, — сказал он печально, — что миссис Лейднер встретила смерть в эти 10 минут».